Встречу. Было задумано, чтобы... Ирина Александровна, присядьте, пожалуйста, сейчас. У нас было задумано, что мы будем вспоминать и говорить о подмосковных усадьбах пушкинского времени. И у нас первая встреча была посвящена усадьбе Воронова. И вот Астафьеву. И сегодня у нас Ирина Александровна Бутурлина. И такое светлое название – Ясенева. Выступает и рассказывает Ирина Александровна, которая занималась исследователем семейного архива и опубликовала замечательную книгу об одном из представителей этого замечательного семейства – Гагаринах. Ирина Александровна, вам слово, пожалуйста.
Спасибо. Может, мне встать лучше будет? Или вы как меня
вам
видите,
слышите? Как вам удобно.
Ну, хорошо.
А куда?
Хорошо. Ладно, современный Ясенево – большой район на юго-западе Москвы, вы знаете. На его территории сохранилось несколько старинных еще строений, в том числе церковь. Ну, и есть воссозданная в 70-х годах на старом основании, ну, можно сказать, что это новодел, этот дом. Ясенево не всегда так называлось. Было название Ясеновское, Ясеневское, но пока вот не привелось то, к которому мы привыкли. Предполагают, что само название произошло от имени одного из первых владельцев. А ясень могло быть именем собственным, потому что среди древнерусских имен встречались и береза, и осина, и ива. Ясенево также, можно сказать, один из самых старых населенных пунктов Подмосковья. Упоминается в духовной грамоте великого московского князя Ивана Калиты. Иван Данилович в 1338 году завещает Ясеневское своему младшему сыну Андрею. Ну, таким образом, это была великокняжеская вотчина. В течение некоторого времени она переходила от одного потомка Калиты к другому. Среди владельцев были и Василий Темный, и Иван Третий, и Иван Грозный. Ну, со времен Ивана Грозного это уже царская или государева вотчина. Владел и Борис Годунов, и Лжедмитрий Первый, и Василий Шуйский. Но то, что эти персоны владели Ясеневым, не значит, что они хотя бы раз вообще там побывали. Вообще, к 17 веку Ясенев считается почти утраченным. И восстановление его начинается при Михаиле Романове I, Михаиле Федоровиче. Тогда же была, ну это треть 17 века, первая, тогда же была построена деревянная церковь в честь святых великомучениц Софии и ее дочерей. Петр I подарил Ясенева своему тестю Федору Лопухину, боярину. От него Ясенево перешло к сыну Аврааму, но Авраам оказался замешанным в деле царевича Алексея, был казнен. Его имущество конфисковано в пользу Петра I. В связи с этим событием была проведена опись Ясенева. И по этой описи числится на господском дворе двухэтажный деревянный господский дом, окна стеклянные и слюдяные. Из мебели лавки деревянные по стенам, дубовые и липовые шкафы и столы, дюжина стульев простых и полдюжина стульев витых, отделанных кожей. Стены украшали иконы и 30 западноевропейских гравюр. Кроме барского дома, господского дома, на этом господском дворе размещался небольшой господский флигель. Была кухня, погреб, мыльня, ну или баня, дом приказчика, конюшня на 9 лошадей, дом конюха. К господскому двору примыкал скотный двор и сенной двор, ну, с соответствующими строениями, амбар, сарай и так далее. Впервые упоминается, что к этому дому примыкал еще и сад. Сад большой, 3,5 десятины. Одна десятина – это 1,45 гектара. В саду имелись пруды, построены были павильоны и беседка. Кроме того, был цветник в саду. Точное число 1800 яблонь упоминается, и сотни вишен и слив. При Петре II Ясенев опять возвращается в семью Лопухиных. Это уже 1727 год. И тогда сын казненного Авраама, тоже Федор Лопухин, начинает возводить каменный дом, каменное строение. Это, конечно, не того времени, это современное Ясенево, но дом в барочном стиле, и вот восстанавливался он в 1970-х годах по образцу того Лопухинского. Ну, поэтому вот такой вот просто намек. На второй, сразу на бельэтаж у центрального входа шла лестница, а в задней части был довольно широкий пандус, который спускался вниз. Вот здесь немножко видно, что дом на возвышении, на холме, и пандус этот идет вниз. Фотография тоже 1920 года примерно. Вот. Но это похоже на то, что было при Лопухиных. Кроме того, было в этом же ансамбле построено два флигеля. Они стояли перпендикулярно к основному дому. Вот мезонин и колонны, это пристроено позже. А нижняя часть, то, что лопухинская. Предполагается, что весь ансамбль этот дело рук архитектора Ивана Федоровича Мичурина. Годы строительства 1731-33, и тогда же уже, ну, чуть позже, к 1753 году, была построена церковь взамен старой деревянной, каменная, ну, Петра и Павла церковь. И она, кстати, ну, это одно из строений, которые были в то время, потом переделаны, но сохранились, вот сейчас так выглядит. Вот эта церковь Петра и Павла, она дважды перестраивалась, один предел на другой заменялся, ну, что-то менялось, но, тем не менее, вот это та самая старая церковь, которая сейчас стоит в Ясеневе. Сейчас надо вспомнить, что я хочу сказать. Во время нашествия Наполеона 23 крестьянина из села отправились в ополчение. Но французы в этом месте побывали. Они увели за собой 30 коров, 17 лошадей, 370 баранов и овец. Ну, конечно, сено и хлеб взяли, как это обычно и бывало. И вот, наконец, выходит на сцену семья, четыре поколения которых, это уже были последние обитатели Ясенева до его гибели фактически. Ровно 201 год назад, 22 ноября 1818 года, покупает Ясенева князь Сергей Иванович Гагарин. Герб и портрет князя. А что можно о нем сказать? Годы жизни 1777-1862. Действительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета Российской империи. В 10-летнем возрасте князь был записан в Преображенский полк, в 18 вышел в отставку секунд-майором, в 21 год императором Павлом I был пожалован в камергеры. Ну, какая карьера? Он был директором училища корабельной архитектуры при Адмиралтействе, почетным опекуном Московского опекунского совета, членом Совета училища ордена Святой Екатерины. И в 1831 году пожалован ему был чин гофмейстера, и стал он президентом Московской дворцовой конторы. Ну, то есть это государственный чиновник высокого уровня. К 1851 году он уже не молодой человек, здоровье пошатнулось. Его, кстати, звали Слепой Гагарин, потому что очень плохо было со зрением. Он подал прошение о бессрочном отпуске. Была такая форма. Бессрочный отпуск с сохранением всех носимых званий и чинов. За свою службу, конечно, Сергей Иванович был награжден и высочайшими подарками, и знаками отличия, в том числе высшими наградами Российской империи, орденом Александра Невского с алмазами и Владимира первой степени. Ну, это государственная служба. Но Сергея Ивановича было еще и то, что мы сейчас называем общественной работой. Он был большим знатоком и любителем сельского хозяйства. И не он один из Гагарина, кстати. Еще его дедушка Сергей Васильевич за то, что замечательно вел сельское хозяйство. Екатерина II назначила его надзирать за ее за московскими имениями. Так Сергею Ивановичу приписывают инициативу создания Московского сельскохозяйственного общества. Ну, так или нет, но среди организаторов он был, некоторое время был вице-президентом, потом президентом и, наконец, почетным президентом Московского сельскохозяйственного общества. Конечно, он интересовался всеми новыми методами в агротехнике, находясь за рубежом, за границей в любой стране. Он первым делом интересовался теми методами ведения сельского хозяйства, которые в этой стране наиболее эффективны были. В Париже сам изучал химию в надежде применять в земледелии. Но на заседаниях общества он выступал с докладами, они потом печатались в земледельческом журнале. В период его активной работы в сельскохозяйственном обществе в Москве была проведена первая сельскохозяйственная выставка, была создана школа практического шелководства, создан комитет по климатизации растений и животных. Кроме того, Сергей Иванович был, конечно, и председателем общества любителей садоводства. Разумеется, что все эти нововведения, все новые методы он применял в своих имениях, ну и в подмосковном Ясенево, в ближайшем и любимом в том числе. Здесь закладывались опытные поля, применялась плодопеременная система земледелия, была построена ферма для разведения тонкорунных овец и громадные оранжереи. Так, по документам из тех, что я видела, оранжереи было много. Иногда в литературе можно встретить, что одна большая. Это не так, потому что отчет, например, идет по работам в большой и в малой сливовой оранжереи. Персиковая оранжерея была отдельная. Вообще Ясенево славилась и клубникой, и малиной, и смородиной лучших сортов. Может быть, конечно, легенда, но говорят, что садовая земляника или клубника в Подмосковье пошла именно из Ясенева. Причем не только на территории, ну, на барской как бы территории, но и крестьян он сумел приохотить к этой клубнике. И гости, которые впервые приезжали в Ясенево к Гагаринам, а дорога шла так, что надо, чтобы попасть в усадьбу, надо было немножечко на взгорок через село подниматься, направо церковь, потом усадьба. И с удивлением видели, что на крестьянских-то землях не рожь колосится, а клубника растет. Но, кроме того, конечно, для украшения усадьбы цветы выписывали из-за границы. Интересные сорта, у нас незнакомые. А те, что не могли в нашем климате расти просто так, конечно, тоже сажались в оранжереи. И все это изобилие цветов, фруктов и ягод возилось в Москву на продажу. А в Ясеневе в это время было, сейчас вспомню сколько, 60 дворов и 500 крестьян. Так что рабочей силы хватало. Правнучка рассказывала мне, Сергей Иванович, как заготавливали фрукты на зиму в Ясеневе. В глиняные горшки складывали плоды зрелые, засыпали сахаром с добавлением рома или коньяка. Закрывалось это все крышечкой из теста и ставилось в печи. Ну, как-то вот пропаривалось, запекалось, даже не знаю, как сказать. Ну, хранили, конечно, в погребе, говорят, что зимой аромат был необыкновенный, когда крышку снимали с горшков этих. Так, сейчас вспомню, что у меня дальше. Да, ну, Сергей Иванович приобрел Ясенево уже человеком семейным. Вот его жена Варвара Михайловна, рожденная Пушкина, 1779-1854 годы ее жизни, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. И они пишут как женщине великого разума, восхитительной преданности и непоколебимой приверженности православной вере. Я видела только несколько ее писем сыну. И вообще впечатление производит современная женщина с очень хорошим образованием. Может быть, конечно, еще дело в переводе, все письма на французском, конечно. Ну, в усадьбе у Гагариных традиционно бывало много гостей, как обычно в подмосковных усадьбах водится. Кроме родственников, это были и соседи, там по соседству жили и Толстые, и Трубецкие, и Урусовы, и Салтыковы. Но самым с сегодняшней точки зрения знаменитым событием было 1822 году в Ясеневской церкви венчался граф Николай Ильич Толстой и княжна Мария Николаевна Волконская, будущие родители Льва Николаевича Толстого. Бывал в Ясеневе и итальянский художник и музыкант Сальватор Тончи, женатый на старшей сестре Сергея Ивановича Натальи. На русский манер он называл себя Николай Иванович. Рисовал, конечно, родственников жены. Подолгу оставался в Ясеневе. Эти портреты украшали не только эту усадьбу, но и большой дом Гагариных на Знаменке, в котором семья проводила холодное время года. Сейчас это дом 12 на Знаменке, в нем располагается музыкальный колледж имени Гнесиных. Вот он у нас есть. А теперь о детях. Как водится, в старые времена некоторые дети умерли во младенчестве. Дочь Наталья, родившаяся в 1817 году, прожила 14 лет. А сын Иван родился в 1814 и Мария в 1815. Ее портрет я там попозже покажу. Я должна сказать, что об одних членах семьи я буду очень коротко говорить, а о других дольше, потому что есть персоны, которые заслуживают, мне кажется, внимания. Ну и вот об Иване Сергеевиче Гагарине. Воспитание детей было строго православным и воспитывала мать. Но образованием занимался француз Марен Дорбель, который жил в доме. Причем одинаково совершенно, одну и ту же литературу, одними и теми же пользовались учебниками и, ну, собственно, книги читали те же дети, хотя разница все-таки небольшая в возрасте была. Вот есть у меня цитата из письма, когда отец уезжал, дети писали общее письмо, чем они заняты, как занимаются. 27-й год. «Нам читают Расина. Нынче нам будут читать сутяги, а уже прочли Гафолию, Эсхиль, Фиваиду, Александра Великого и Андромаху». Имейте в виду, это мальчику 13 лет, а девочкам 12 и 10. Читают им такую литературу серьезную. А вот чем они заняты в Ясеневе. Подправили ряды подвязанных деревьев, вынесли с террасы цветы, конопатим окна, все моем. И все мы заняты делом, барские дети». Иван в 17 лет поступил в архив Министерства иностранных дел. Через год он сдал экзамен при университете и был причислен к русской миссии в Мюнхене. А возглавлял эту миссию его дядя родной Григорий Иванович Гагарин, князь. Григорий Иванович там человек был очень интересный, получил образование в университетском благородном пансионе, увлекался литературой, писал сам в юности прозу и стихи, и был членом литературного общества «Арзамас». Он и, можно сказать, любил все виды искусства. Вообще всю жизнь провел практически за границей на дипломатической работе. И когда он жил в Италии, то в своем доме просто создал такой центр культурной, художественной русской жизни. Он материально поддерживал тех талантливых русских художников, которые приезжали учиться в Италии. Он долго дружил с Орестом Кипренским, Карлом Брюловым. И Брюлов учил его 13-летнего сына, тоже Григория, живописи. И сын Григорий Григорьевич... я и дядю вам не показала. Вот дядя Григорий Иванович заговорилась. А это его сын, художник Григорий Григорьевич. Он, кстати, считается художник-любитель, потому что традиционного академического образования у него не было. Но, так сказать, не из последних художников. Не случайно 13 лет он был вице-президентом Академии художеств. Григорий Григорьевич Гагарин, конечно, как офицер служил на Кавказе. И он много нарисовал горцев разных национальностей в их национальных одеждах. Ну и, конечно, эпизоды сражений рисовал. Некоторое время он жил в одной походной палатке с Лермонтовым. Их содружество выразилось в совместных рисунках. Две акварели имеют надписи «Рисовал Гагарин», «Рисовал Лермонтов», «Расцвечивал Гагарин». Одна акварель – это эпизоды из Кавказской войны, вторая – эпизоды из сражения при Валерийке. Григорий Григорьевич иллюстрировал и Пушкина, сказку о царе Салтане, и Руслана Людмилова, «Пиковую даму», ряд стихотворений. Я о нем рассказываю, потому что он бывал в Ясенево и тоже рисовал портреты своих родственников, которые оставались в Ясеневе. Известно по письмам даже, в каких комнатах чьи портреты висели. А комнаты назывались по цвету. Там была сиреневая, красная, голубая. Ну, давайте вернемся все-таки к Ивану Сергеевичу Гагарину. Итак, он на службе в Мюнхене, совершенно молодой человек. Здесь он познакомился с философом Шеллингом и Федором Ивановичем Тютчевым, который служил в той же миссии. Ну, Шеллинг был, конечно, намного старше. Это представитель, идеалист, представитель классической немецкой философии. Он очень повлиял на мировоззрение Ивана Гагарина. Ну, а с Тютчевым просто близко сошлись и дружили. И Гагарин очень высоко оценил поэзию Тютчева. А сам Федор Иванович, похоже, в это время еще не очень понимал роль своей поэзии в русской культуре. Вообще он писал на клочках и, можно сказать, разбрасывался ими. Когда через 5 лет Иван Гагарин приехал в Россию, в Петербург, он с удивлением обнаружил, что литературная общественность очень мало знакома со стихами Тютчева. Он написал поэту, попросил прислать рукописи стихов и дать согласие на их печатание. Тютчев так и поступил, и причем снабдил еще такой запиской, по смыслу я вам передаю, ну что это ваше собственное, сделать с ними что хотите. А Иван Гагарин тут же познакомился с стихами Тютчева, Вяземского, Жуковского и Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин, как он пишет, оценил их как должно и начал печатать «Современники». Ну а после смерти Александра Сергеевича еще до 40-го года эти стихи в «Современнике» продолжали печататься. Позже гораздо биограф и зять Тютчева Иван Сергеевич Аксаков так написал: «Русская литература обязана вечной благодарностью Ивану Сергеевичу Гагарину. Он не только первый умел оценить поэтический дар Тютчева, но и обратил его в действительное достояние России. Без его усилий, без его посредства, едва ли бы когда эти перлы русской поэзии увидели свет в русской печати». Примерно в то же самое время Гагарин знакомится с Чаадаевым. И когда бывает в Москве, навещает его где-то здесь на Басманной. Чаадаев жил недалеко. Да. И они очень много беседуют. И тоже это человек, который гораздо старше. Но они очень, очень подолгу разговаривали, встречались, и как-то взаимный интерес существовал. Надо сказать, что Гагарин вообще не примыкал ни к одному из общественных, из направления общественной мысли в России. В круг его друзей входили и западники, и славянофилы. Ну и он отмечает, что роль Чаадаева чрезвычайно велика. Он писал: «Я всем обязан этому человеку, Чаадаев западник». А в то же время ближайший друг с отроческих лет – это славянофил Юрий Самарин. Вот историк Блибасов так написал о Гагарине: «В своем поведении и в своих взглядах Гагарин твердо и неуклонно следовал своим личным усмотрениям. Самостоятельный ум князя не поддавался увлечениям ни западников, ни славянофилов. Он не видал совершенства в западноевропейском строе жизни, сознавал уродливое развитие русского строя и готов был посвятить все свои силы служению родине, горячо им любимой». С 1838 года Иван Гагарин служит в русской миссии в Париже, продолжает свое образование. Я не сказала, пропустила, в Мюнхене он учился, посещал лекции в Мюнхенском университете, а если какие-то интересующие его предметы не входили в программу университета, он занимался дополнительно, индивидуально с преподавателями. А в Париже он посещает лучшие салоны, встречается со знаменитыми представителями и культурной, и общественной, и политической жизни Европы. И его все время мучает вопрос, почему разные народы Европы чем-то объединены, существует какая-то общность между ними, к чему Россия остается непричастной. Он записал в дневнике: «На протяжении многих веков русский народ был лишен почти всякой связи с другими народами Европы. Следствием этого было то, что ему осталась чужда определенная совокупность идей, выраженная в нравах, привычках, литературе, законах, во всех отношениях людей между собой, которая всем им придает дух родства и характер единства. Но и Гагарин размышлял, в чем дело. И, конечно, ему очень хотелось видеть и свою страну в той же культурной общности народов Европы. Ему очень хотелось, чтобы и русская церковь была частью Вселенской церкви, как он это понимал. И, конечно, беседы с Шеллингом, долгая жизнь за границей, влияние Чаадаева, но и собственные его размышления, очень непростые, привели его к необходимости принятия католичества. Конечно, он понимал, что он уже будет на родине нежелателен, не сможет увидеть своих пожилых родителей больше никогда. Тем не менее, пришел к этому выводу, и в 1842 году в Париже, в домовой церкви Софьи Свечиной, такой известной русской католички, он принял католичество. Причем Свечина его отговаривала, тоже объясняя тем, что слишком молод, можешь разочароваться, а на родину уже не попадешь, ты будешь государственный преступник. Тогда же он, конечно, подал прошение об отставке. Далее принял послушничество в обществе Иисусовом, прошел новициат, обучался. Ну и стал монахом общества Иисусова, иначе говоря, ордена иезуитов, под именем Жан Ксавьер. Конечно, князь Гагарин, став монахом и иезуитом, лишился состояния, титула, возможности бывать на родине. Он был признан навеки изгнанным за пределы границ российского государства, а в случае незаконного нахождения должен был отправиться на вечное изгнание в Сибирь. И следующий его архив, такой американский ученый Ричард Темпест, который, кстати, с французского на русский много перевел, написал: «Он был не первым и не последним мыслящим русским человеком, которого два благородных чувства – любовь к своей стране и стремление к высшей истине – заставили в полной мере вкусить то, что Шекспир называл «горьким хлебом изгнания». Гагарин и для российской власти, и для большинства соотечественников был и вероотступник, и преступник государственный фактически. Представляете, в каком состоянии жили его родители, причем это аристократы. Сам Гагарин отвечал тем, кто говорил, что он не любит родину, и вот покинул ее. Он писал так: «Я страстно люблю Россию, но никто не может понять мою любовь, никто не может поверить в нее». Потому что я люблю ее не как сын, который гордится красотой своей матери, а как сын, который ясно видит смертельную болезнь в ее крови. И, конечно, эта смертельная болезнь в первую очередь была рабство, крепостничество. А второе, что очень беспокоило Гагарина, это зависимость русской церкви от государства. И эти два обстоятельства плюс развитие, так сказать, нигилизм среди молодежи. Он считал, что это все может привести к революции в России, а желательно было бы этого избежать. Поэтому, конечно, понимая, что он уже не может оказаться в России больше никогда, он решил как можно больше стараться знакомить европейцев с историей, духовной историей России, вообще с ее историей. И вместе с двумя другими иезуитами, Махтыновым и Балабиным, они организовали такое Кирилло-Мефодиевское общество, помогать желающим знакомиться с Россией, издавали журнал, который назывался «Этюды по теологии, философии и истории». И Гагарин там печатал свои работы, конечно. Кроме того, он создал в Париже Славянский музей, позже переименованный в Славянскую библиотеку, в основу которой легла его собственная личная библиотека. Сейчас эта библиотека находится в Лионе, в ней около 50 тысяч книг, главным образом о России на русском языке. Есть редкие славянские книги, кроме того, очень большое собрание периодических изданий XIX века, и коллекции картин, и медалей, эмали. А рукописный отдел находится в городе Ванф. Это вообще кладезь, конечно, для ученых, с ним работать и работать, потому что только в фонде самого Гагарина письма и Ивана Аксакова, и Ивана Киреевского, и Юрия Самарина, и Александра Ивановича Тургенева, и Николая Лескова, и Чаадаева. Ну, всех не перечислишь. Вот. А вообще Славянскую библиотеку сейчас, так они пишут, это одно из интереснейших русских книжных собраний, созданных за пределами России в XIX веке. Конечно, с тех пор, как на русском языке стали в Славянской библиотеке издавать журнальчик «Небольшой символ», каждый номер содержит обязательно упоминание о том, что создатель библиотеки Иван Сергеевич Гагарин. И почти в каждом бывает... С 1979 года этот журнал публикуется. Есть раздел из фондов Славянской библиотеки. И вот там интересные материалы, и гагаринские, в том числе ранее, не опубликованные, потому что после его смерти обнаружили очень много разных материалов рукописных, совершенно даже археологии касающихся, и генеалогии, и истории. Ну вот они потихоньку публикуются. Вообще усилия Гагарина были направлены на то, чтобы как-то сблизить православие и католичество, преодолеть, по крайней мере, ту ненависть, недоверие, которое между ними существовало. Вот. Можно сказать, что он посвятил свою жизнь идее объединения. Что же я что-то пропускаю по портрету? Да, Иван Гагарин уже во взрослом виде. Цель, идея, которой он посвятил жизнь, это объединение Восточной и Западной церкви. Причем он вовсе не подразумевал, что Западная церковь должна поглотить Восточную. Он считал, что можно достичь этого объединения, ну, на некоторых условиях. Например, сохранение восточного обряда, в том числе богослужения на славянских языках. Не только во Франции жил Иван Сергеевич, он много работал на Востоке. Бывал в Сирии, Ливане, сопровождал паломников, читал лекции в католическом университете, преподавал историю религии в иезуитских коллегиях. Ну, коллегия то же самое, что колледж, в иезуитских коллегиях. И много сил посвятил благотворительности и просветительской работе уже во Франции. Работал тоже в коллегиях Лаваля, Версаля, Парижа. Свои труды, конечно, мог издавать только во Франции, они переводились на другие европейские языки, в России они были нежелательны. Собственно, как и труды Чаадаева, вы знаете, что из всех философических писем было опубликовано единственное, и то с купюрами, после которого он был объявлен сумасшедшим, а через год, когда признан выздоровевшим, все равно ему было запрещено печатать и вообще писать что-либо. Ну вот Гагарин оказался тем человеком, который издал и философические письма, и апологию сумасшедшего, и записки графа Бенкендорфа, и переписку Чаадаева. Все это называлось «Избранные произведения». Опубликовал он уже их в 1862 году. Но в России по цензурным соображениям практически до 20 века негде было ознакомиться с трудами нашего замечательного философа. Так что вот то, что издал в Париже Гагарин, это был единственный источник. Незадолго до смерти уже, за 2 года примерно до смерти, Иван Сергеевич Гагарин. Ну, скончался он в Париже, похоронен на кладбище Монпарнас. Мне кажется, что этот человек заслуживает внимания. Я много времени у вас отняла?
Нет.
Да. Значит, его сестра, Марья Сергеевна, она, в отличие от брата, и родилась, и умерла в Ясеневе. Вот такой красивый ее портрет. Это вскоре после ее замужества. А вышла она замуж, да, ну, в 1815-м родилась, я говорила, в 1840-м она вышла замуж, венчалась в Ясеневской церкви, фрейлина, а муж ее Сергей Петрович Бутурлин, представитель знатного рода старинного, относится к Радшичам, так же, как Александр Сергеевич Пушкин. У них общий предок Гаврила Алексеевич, это правнук Радши, герой Невской битвы, позже боярин Александра Невского. Сергей Петрович воевал, участник 9 военных кампаний, то есть он воевал практически всю жизнь. Интересно, что да, он еще выполнил ряд военно-дипломатических поручений и был автором нескольких работ по военной тематике. Карьера его интересно началась. Он служил юнкером в кавалергардском полку и 14 декабря 1825 года был в карауле в Зимнем дворце. Когда он привел солдат в казарму, даже не успев переодеться, был направлен на Сенатскую площадь на подавление мятежа. Так что подавлял восстание декабристов Сергей Петрович. Вот он. За время службы, конечно, тоже был награжден высочайшими подарками и орденами. Эти подарки, например, золотая табакерка с вензелем императора, сабля, украшенная алмазами с надписью «За храбрость». Ну и он был кавалером 12 российских и 7 иностранных орденов. Вообще Сергей Петрович-то в Ясенево практически и не бывал. Он там, во-первых, венчался, а еще раза два приезжал, а в остальное время, когда была возможность приехать повидать жену, семью, это все происходило в то время года, когда в Ясеневе они не жили. Поэтому в письмах жена сообщает, что там интересного в Ясеневе появилось. Вот ты не увидишь, а у нас вот такие растения, такие я выписала новые. Но его семья, его братья и сестры многочисленные, мать Сергеевну, конечно, навещали. Так что в Ясеневе, например, был Алексей Петрович Бутурлин. Это сенатор, ярославский гражданский военный губернатор. Был Михаил Петрович Бутурлин, старший брат. Он отличился в войне с Наполеоном. Был нижегородским гражданским и военным губернатором. Во время его губернаторства через Новгород в Оренбург проезжал Александр Сергеевич Пушкин. Виделись они, общались. Что бы еще хотела вам сказать. Да, ну теперь, наверное, о Марье Сергеевне дальше. Да, покажу вам Сергея Петровича уже в старости, тоже с наградами. Марья Сергеевна, мне кажется, не была похожа на типичных дам света, как мы их обычно представляем. Ее страшно утомляли визиты в московском доме. Она писала мужу: «Я морально устаю от этих визитов. Я так хочу вести в деревне спокойную, размеренную жизнь». Она стремилась всей душой в Ясенево, и как только дороги просыхали, так что мама ее престарела и не слишком уже от тряски пострадала бы, добираясь до Ясенева, а ехать надо было 3,5 часа, примерно 16 верст, она тут же отправлялась в Ясенево. Вообще по характеру была такая, наверное, созерцательница. Она очень любила наблюдать красоту. Рисовала. Рисование учил, конечно, муж тетушки Сальватор Тончи. Очень была набожна, и не просто набожна, а она и изучала историю религии. И совершенно не забывала, каждый раз, когда муж остался жив, или ранение незначительное, она тут же благодарственные молебны, какие-то службы заказывала. Чтение. Вот основные ее занятия. Главное – спокойный, размеренный образ жизни. Она также, как отец, очень любила растения, особенно цветы. И мне кажется, что можно было бы, мне бы хотелось из ее письма вам привести цитатку. Вот обратите внимание, молодая женщина, муж на войне в Дагестане с кавказскими горцами. У нее 2-летний сын и дочка, которой несколько месяцев. Она намеревается ехать повидать все-таки мужа и показать детей, чуть-чуть подросших, в Тифлис, ну, потому что там штаб армии находился. Для этой поездки ей недостаточно няни для старшего ребенка и кормилица для младшего. Она хочет еще помощницу взять. Дорога длинная и тяжелая. Вот что она пишет. Крепостница о своих крепостных. «Вчера мне привели 3 девочек, сестру Никиты, дочь садовника Егора Емельяновича и дочку кучера Игнатия. Я хотела оставить всех 3 и посмотреть, каковы они в работе. Но сестра Никиты – хилый ребенок, у нее течет из глаз, она глуха, и у нее на руках раздражение. Я написала господину Панник, это врачу, чтобы он осмотрел ее. Дочери кучера Игнасия всего 10 лет. Я бы ее оставила. Со временем мы бы ее обучили. Но ее зубы в ужасном состоянии, она страдает от этого. Ее я тоже направила господину Паник, чтобы узнать, можно ли ей как-то помочь. Если подумать, то я могла бы определить дочку садовника на учебу. Ну, учеба имеется в виду не грамоты, а научиться шить. Мне кажется, мой друг, что наш долг – прийти на помощь отцам семейств, которые зависят от нас. Если эта девушка преуспеет, а мне больше не понадобятся ее услуги, то у нее всегда будет возможность заработать себе на хлеб, не будучи на нашем попечении. Ну, по-моему, эта цитата говорит о человеке. Любопытно, что муж в попыхах забыл так называемую памятную свою тетрадь и вовремя тещу не поздравил с днем рождения, с именинами, наверное, или с днем рождения. Переживает, что, наверное, она обижается. Ну вот как бы современная женщина среагировала? Вот не так, как Марья Сергеевна. Что она ему пишет? Разве мама может обижаться на того, кто приносит столько счастья ее дочери? После смерти отца Марья Сергеевна получила дома в Питере, в Петербурге и в Москве, имение в Рязанской, Владимирской, Симбирской губернии. Но любимым оставалось Ясенево. Что у меня здесь? Марья Сергеевна уже, да, не юная. При ней церковь получила новую колокольню, сменили крышу, и предел Варвары, который заменили на предел Параскева Пятницы. И говорят, что оно и кстати, потому что Параскева Пятница покровительствует торговле, а Ясенево к этому времени уже превратилось в большое торговое село. Там было 150 дворов и 639 жителей вот, к 1880 году. Было создано судно-сберегательное товарищество, одно из первых московской губернии. Имелся для собственных нужд кирпичный заводик, 100 тысяч кирпичей в год производил. 6 лавок торговало и 2 земских училища работали. Ну, я говорила, что Мария Сергеевна тоже очень увлекалась садоводством, особенно цветы любила. Все это продолжалось, и она до преклонных лет вообще много чем интересовалась. Выписывала и газеты, и журналы, и книги по медицине. И если она писала письмо кому-то из своих там сыновей или внуков даже, первое, что было, она пишет: «Расцвели филодендроны». А потом уже, что кто-то там к ним приехал, кто-то побывал. Например, она очень просила ознакомить ее с брошюрой о посевах гауляна, белого, красного и черного. И думала эту культуру где-то разводить там в симбирских имениях. Ну, вот уже еще более поздняя фотография – это Ясеневская комната. На обратной стороне фотографии внукам сделана такая запись. Эта прелестная комната всегда вся в цветах и растениях из объемистых оранжерей, где выращивались всякие цветы и фрукты, орхидеи, древовидный папоротник, вкуснейшие персики и сливы. Некоторые цветы были такие редкие, что их приезжали фотографировать из Москвы. Марья Сергеевна заботилась обо всех растениях. И, конечно, в саду был громадный старый дуб, разумеется, по легенде, под ним именно Петр I отдыхал, когда приезжал к Лопухиным. Конечно, она приказала сковать этот дуб обручами, он еще просуществовал. Вот. Марья Сергеевна назначала пенсии, выплачивала. Среди крестьян ведь были люди, кто покалечился во время работ, были просто увечные. И я читала этот довольно большой список, где у нее и слепой, и с отмороженными пальцами, и без ноги, и одинокие старушки, о которых некому заботиться. Все они снабжались определенными суммами денег ежемесячно. Это называлось пенсия Марьи Сергеевны. Кроме того, она тратилась и на благотворительность. В церкви деньги отсылали. Список целой монахини разных монастырей. Кроме того, конечно, была почетным членом Московского городского попечительства о бедных. И не только просто пенсии назначала и жертвовала деньги, но покупала и ценные бумаги в пользу бедных. Из писем я знаю, в каком металлическом сундуке, в каком флигеле стояла находились эти бумаги. Вот. Мать Сергеевна умерла в 1902 году. Это последняя фотография. Ну, я думаю, что ее любили, потому что гроб с телом крестьяне из Ясеня внесли в Москву на руках. Дети Марьи Сергеевны и Сергея Петровича. Три сына и дочь. Сын Сергей, 1842 года рождения. Александр сидит 45-го. Мария 48-го. И Дмитрий 50-го года рождения. Я начну с дочери, мне о ней практически нечего сказать. Она вышла замуж за графа Александра Львовича Салтыкова, купила рядом с Ясеневым усадьбу Малая Голубина, ну и была практически последней хозяйкой, она умерла в 15-м году. А два сына в революцию эмигрировали, они, по-моему, даже не успели вступить в наследство после матери. Два сына, это Александра, 1872 года рождения, и Лев 76-го. Оба закончили императорское училище правоведения в Петербурге. В Первую мировую войну Лев служил чиновником особых поручений при переселенческом комитете. Ну, я сказала, эмигрировал во Францию. А у Александра немножко другая судьба. Он поэт, эссеист, философ. Конечно, в советское время о нем вообще ничего не было известно. Сейчас, может быть, знают те, кто занимаются историей русского зарубежья. Он вообще писал на разные темы. У него есть и воспоминания о философе Владимире Соловьеве, потому что он был с ним знаком с юных лет и встречался. Есть книга экономическая, она посвящена, называется «Критике аграрного вопроса». Но более, может быть, известны его религиозно-философские статьи, уже печатавшиеся во Франции и в русских газетах, выходивших на русском языке, в журналах. И так называемые национально-психологические очерки. А поэтические сборники «Оды и гимны», «Трофеи и сонеты по старым следам» рецензировал его сборники и Гумилев, и Владимир Набоков. Ну, трудно судить, насколько хорош поэт был Александр Салтыков. Оба были женаты, потомства не оставили, так что эта ветвь прервалась. И теперь, если вы не запутались, у Марьи Сергеевны дочь и три сына. Вот давайте об этих трех сыновьях. Старшие и младшие, но я уже больше не буду фотографии показывать. Одинаковую карьеру выбрали, как их отец и дед, они стали военными. Сергей старший, ах, нет. Мария Салтыкова с сыном Александром, поэтом, о котором я сказала. Так, это жена старшего сына Сергея, Туркестанова, княжна. Младший сын Дмитрий был женат на графине Людмиле Павловне Боблинской. Значит, я сказала, оба были военными, и карьеру закончили генералами от инфантерии. Дмитрий жил в основном в Вильно, там были его имения, там он и был мировым судьей по Виленскому округу и в 1920 году умер, там и похоронен. А Сергей Сергеевич, живший в Москве, он с новыми порядками решил не мириться, не отказался от своего генеральского мундира и ходил в царской форме еще при советской власти. Но когда к нему в дом на Знаменку пришли чекисты, он был уже тоже так плох в 20-м же году, что его оставили умирать дома. Но другой путь избрал средний брат Александр Сергеевич. Он выработал себе совершенно отличные от принятых в его среде общественные взгляды, всю жизнь их придерживался. Он не был совершенно религиозным, хотя мать одинаково воспитывала сыновей. Он закончил в 21 год естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Сразу поступил на медицинский факультет, но со второго курса был исключен, как один из зачинщиков студенческих забастовок. Не только исключен, но выслан в Ярославль под гласный надзор полиции. Я не знаю, байка или нет, но говорят, что когда был период, когда он и под негласным надзором находился, Но что в это время был запрос на службу к младшему брату, потому что этот средний мог на младшего влиять. Не связан ли с социалистами как-то младший брат, благонадежен ли? Ну и ответ был такой, что абсолютно ни с какими социалистами не встречается, свободное время проводит только в кабаках, поэтому полностью благонадежен. Значит, после исключения из университета Александр Сергеевич эмигрировал в Швейцарию, некоторое время жил в Лондоне, сошелся с Бакуниным, но в конце концов он примкнул к народникам, которых возглавлял Петр Лавров. Помогал средствами и распространял, помогал журнал «Вперед» лаврийский. Вообще он был неоднократно и судим, и арестован, и выслан. То под гласным, то под негласным надзором полиции находился. Хотя, честно говоря, с сегодняшних позиций я уж не знаю, каким он был революционером. Он теоретик был, он, конечно, он увлечен был социалистическими какими-то теориями, но капитал Маркса страшно критиковал. Был он и входил он и в общество, организованное братом композитора Сергея Танеева. Это общество было профессора университетское, артисты, ну, Сумбатов Южин, например, Иван Сергеевич Тургенев, Салтыков-Щедрин, когда в Москве бывал, к ним присоединялся, ну и, собственно, сам Сергей Танеев и Чайковский. Эти господа периодически собирались на обеды в ресторане «Эрмитаж» и обсуждали и научные доклады, и политические, делались доклады на историко-революционные темы. Эрмитаж, может быть, вы знаете, это на Трубной, где сейчас находится театр современной пьесы Рахильгауза. А Александр Сергеевич, в конце концов, когда-то уже взрослым совсем человеком получил разрешение из всех своих ссылок вернуться в Москву, и он снова поступил на медицинский факультет, закончил его в 53 года. Говорят, что он ходил в студенческой фуражке, и над ним смеялись мальчишки. Профессия доктора ему дохода не приносила, лечил редко и гонораров не брал. Жил он, в общем, на то, что оставила мать. Но он был очень интересным человеком в смысле обширности знаний. Говорят, что его всегда видели с книгой, и не случайной, а обязательно хорошо подобранной. Он еще под влиянием матери стал интересоваться естествознанием и историей религии. Самостоятельно изучал языки, например, уже пожилым человеком изучил древнееврейский и греческий, чтобы читать Евангелие, заниматься экзегетикой, ну, то есть толкованием библейских текстов. Был большим знатоком французской революции, интересовался общественно-политическими движениями в России, ну и даже влиянием Вавилона на Древнюю Русь. Его знаниями, как специалиста, можно сказать, по древним языкам, воспользовался Лев Николаевич Толстой в своих евангельских изысканиях. Они имели взгляды не то что противоположные, но категорически не схожие, и тем не менее их связывали 30 лет дружбы. Лев Николаевич очень тепло о Александре Сергеевиче отзывался, ну вот уже в таком возрасте. Это есть в его дневниковых записях, о воспоминаниях Софьи Андреевны. И вот такая фотография. Бутурлин в Мещерском у Толстого. Значит, в Мещерском некоторое время жил Чертков, он стоит за спиной Льва Николаевича. К нему приехал Лев Николаевич в последний год жизни, 1910-й. А уже Льва Николаевича навестил Бутурлин, вот он прямо напротив, черной бабочкой седой человек сидит. Вот. Ну, в общем, отношения были настолько добрыми, что когда после смерти Толстого между Александрой Львовной и Чертковым возник некоторый спор по поводу последней воли писателя, то вот в качестве арбитра они пригласили Бутурлина. Сергей Львович Толстой в своих воспоминаниях «Очерки былого» посвятил Бутурлину главу и писал так. «Толстой ценил в Бутурлине ум, большие знания и душевное благородство». Основная черта его характера была искренность и прямота. Он был естественником, знатоком истории французской революции и критики Евангелия. Я не раз спрашивала его, почему он ничего не написал и не опубликовал из своего большого запаса знаний. Он как-то неопределенно говорил, что недостаточно сведущ или что он ничего нового сказать не может. Скромность и отсутствие желания выдвинуться были причиной тому, что после его смерти не осталось его трудов. Но его друзья, я ищу себя мыслью, что в нем, в том числе был и я, черпали из его разговоров ценные сведения и правдивую оценку его событий. И правдивую оценку событий. Вот вам и жена Александра Сергеевича, дворянка польского происхождения, Елизавета Михайловна Снитко. Ну, Бутурлин действительно не оставил никаких своих трудов, но писем довольно много осталось. И поэтому изданы две книжки. Одна называется «Бутурлин о Льве Толстом», а вторая содержит в основном его переписку с сыном, но там совершенно нет ничего бытового характера. Они критикуют какие-то экономические теории, они обсуждают политические события, очень критически, значит, к экономическим взглядам Толстого относится Бутурлин, и «Капитал» Маркса вовсю критикует. Вот, значит, чтобы не запутаться, это у нас третье поколение закончилось из последних четырех, которые жили в Ясеневе. Три сына и сестра Мария Салтыкова, о ее сыновьях я сказала. Теперь надо сказать о детях вот этих трех последних, ну, о сыновьях, ладно. Значит, у Дмитрия была дочь, ну давайте вот еще что скажу. Здесь у Марии Сергеевны Бутурлиной было 16 внуков, здесь они не все. Конечно, очень разного возраста между старшим и младшим, 29 лет разницы. Они дружили, как-то объединялись более-менее по возрасту. Но главное, что они все абсолютно бывали в Ясенево в разное время, и зимой, и летом. Ясенево любили, и им было, в общем, чем там заниматься. Они и в теннис играли, потому что были сделаны корты. Они купались, они катались и на лошадях, и на велосипедах. Кроме того, сочиняли сами пьесы, ставили их, изготавливали костюмы. А на праздники, конечно, друг другу писали стихи, тоже своими руками делали какие-то подарки. В общем, им было довольно весело. И вот теперь мы переходим уже к детям Дмитрия Сергеевича. Это дочка Людмила у него была. В более взрослом возрасте барышня. И сын Василий. Василий рядом с Людмилой высокий. Здесь произошла история очень неприятная. Муж Людмилы, некто Патрик Абриен де Ласси, задумал избавиться от Василия как претендента в дальнейшем на большую долю богатого наследства родителей. Он подкупил лечащего врача, и тот делал уколы грязными иголками, довел дело до заражения крови пациента. В 27 лет Василий скончался. Конечно, это вызвало подозрение. Было следствие, эксгумация трупа проведена, врач признался в содеянном. Суд был довольно, ну, можно сказать, это было шумное дело в Петербурге в 1911 году. Билеты были проданы на заседание суда на несколько месяцев вперед. Об этом писала и пресса, и журналы, и газеты. И даже в наше время был поставлен фильм на эту тему. Я, ей-богу, не помню название, но следователь играл Джигарханян. Людмила не могла поверить вероломству мужа, с ней нервный припадок был, она лечилась. Но, в конце концов, он получил заслуженную, бессрочную каторгу. Людмила потихоньку смирилась с этим делом и пошла учиться, закончила рождественские курсы сестер милосердия и фельдшериц. И как раз к началу Первой мировой войны она была уже подготовлена и отправилась, работала в военно-полевых госпиталях. Там она встретила своего будущего следующего мужа, доктора из Риги. После войны они поселились в Юрмале, создали санаторий для лечения больных. В собственном доме она держала фельдшерский пункт. Но, как вы понимаете, с присоединением Латвии к СССР все было национализировано. У нее осталась одна комнатка. Но потомства не было. Больше того, я хорошо помню Людмилу Дмитриевну, но у нее нет даже и могилы, потому что она завещала свое тело медицинскому институту. Так что ее и не хоронили. Теперь дети следующего, Сергея. Вот справа Марфа, это старшая дочь, но она умерла в 21-м году от болезни. Другой сын еще раньше, в 19-м году, Иван, офицер, тоже умер от болезни. А вот это Михаил, он был одним из адъютантов Колчака. Когда адмирала арестовали, Михаилу удалось бежать, ему помогли в Монголию. И там был такой барон Александр Фитингов-Шель, который помогал белым офицерам. Ну, хорошо помог Михаилу, и он женился на его дочери, вот, Ирине. Еще дети. Вот здесь две девочки стоит Вера, сидит Варя. Вот эта Вера была выслана в Казахстан, собственно, за то, что посещала какие-то богослужения у священника на дому. Но поскольку она была больна костным туберкулезом, инвалид, то с ней поехала и другая сестра. Ну, собственно, жизнь обеих этих девочек тоже в семье они не завели, закончилась в Казахстане. Мальчик вот этот с палкой, Сергей, сын, вот он уже здесь офицер, он закончил Николаевское кавалерийское училище, участник Первой мировой войны и член-учредитель историко-родословного общества в Москве. Он эмигрировал в Англию, потом жил в США, его потомство в США. Младшая дочь Маша родилась в 1901 году, не успела закончить до революции гимназию Фишера, в которой училась. Но страшно была напугана происходящими событиями, скрывала знания своих четырех языков иностранных. Все советское время работала телефонисткой. И даже внукам не рассказывала ни происхождения, ни называла свою девичью фамилию. Ну и о судьбе детей Александра Сергеевича Народника. Дмитрий окончил Николаевский кадетский корпус. В Первую войну находился в действующей армии в составе 1-го лейб-драгунского московского полка прапорщиком. Был предводителем дворянства в Коломенском уезде Московской губернии. Эмигрировал во Францию. Первый брак распался, больше он не женился, потомства не было. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Другой сын, Валерьян, училище правоведения окончил. Первую мировую войну он был уполномоченный Красного Креста при 10-й армии. Расстрелян в море под Кронштадтом на броненосце «Севастополь» вместе с другими заложниками. Тела прибило к берегу. Я не знаю, жена с дочерью эмигрировали. Не могу, ни мемориал, никто мне не может помочь узнать, ну какова судьба тела-то, дали вообще похоронить или нет. Жена, уже перебравшись в Америку, написала воспоминания, они были в двух экземплярах напечатаны. Один сгорел вместе с другим имуществом, когда был пожар в доме, а второй находится в библиотеке Конгресса США, но у меня туда доступа нет. Сестра Варя, это Варя бедняжка тоже. Вот она слева. Это терраса Ясенева, как раз подставочки под горшки цветов. Та терраса, которая выходит в сад, и там вот пандус вы видели. Сначала она работала как домашняя учительница иностранных языков. Замуж вышла, можно сказать, неудачно, потому что ее муж Истомин Леонид был сыном управляющего канцелярии московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Понятно, что ее сослали, мужа посадили, он в лагерях отсидел. Потом, когда его выпустили, он просто был уже в ссылке, а она вышла. Она добровольно к нему уехала в Архангельскую область. В 1991 году реабилитирована. И теперь старший сын. Сергей Александрович родился в 1872 году, с отличием окончил училище правоведения в Петербурге. Здесь он в форме вольно определяющегося лейб-гвардии конного полка, поскольку все проходили обязательно воинскую службу после учения. До революции работал мировым судьей в Исландии, в городе Визенберг, но известен он как крупнейший русский зоолог, охотовед, исследователь Севера. Надо сказать, что Сергей Александрович и по поручению государственных органов, и Русского географического общества, возглавил несколько дальних северных экспедиций. Ну, в том числе была экспедиция 1905 года по поручению Министерства внутренних дел. Целью ее была, эта экспедиция была обследовать условия жизни северных народов кочевых, помочь им и с продовольствием, и с оружием, и с боеприпасами. Но, кроме того, и географическое общество снабдило его некоторыми заданиями. И эта экспедиция была очень интересной, потому что именно ему в этой экспедиции удалось открыть гнездовье розовой чайки. Птичка эта была легендарная, видеть ее видели, но никто не знал ни откуда, ни куда она улетает, и ни ос, ни яиц, ничего этого доступно ученым не было. Вот Сергею Александровичу повезло. Он открыл гнездовье розовой чайки, собрал достаточное количество тушек этой птички, яиц, и они до сих пор по разным музеям мира, в Британском музее и прочих других находятся. Вообще он из своих экспедиций привозил самые разные коллекции, не только зоологические, но и ботанические, и почвенные, и этнографические, ну и жертвовал их в разные музеи. И до сих пор эти коллекции существуют, с ними работают, и только в этом году слышала доклад этнографического музея, видела по его коллекции. Вот. Но это все в основном происходило до революции. Надо сказать, что судьба научная не очень удачна, потому что когда немцы подходили уже к Исляндии, Бутурлин решил спасать свою библиотеку, научный архив, семейный архив, и в том числе переправлял это все в Симбирскую губернию к друзьям, которые жили рядом с имением его бабушки. И кроме того, что я перечислила, там были готовы уже труды, основной труд его жизни, это полный определитель птиц Российской империи, готовый в печати. И ряд других работ уже готовы к печати. Но пока он добрался сам до Симбирска, революция, ящики были вскрыты, птичек этих, больше 12 тысяч тушки птиц коллекция была собрана. Ну, их раздали в школы, как экспонаты. Он искал, ничего не нашел из своего архива абсолютно. И он на время даже бросил заниматься орнитологией, переключился на охотоведение, охотохозяйство и так далее. Ну, потому что потеря, конечно, была колоссальная. Он сам писал, что в революцию каждый потерял и кровь, и у кого было хоть какое-то имущество, это имущество. Многие лишились близких людей. Но я потерял еще и труд 40, результат 40-летнего тяжелого труда. А труд был тяжелый, потому что он целый день работал судьей, ну, исключая время экспедиции. А все, что он писал по зоологии, это писалось ночью, в выходные и в отпуск. И частенько он работал по ночам, здоровье первоначально было крепким. На охоте он мог лося один на дровне уложить, до дома доставить. Ну, вот такая судьба. И все равно к концу жизни он все-таки по каким-то записям повторял, писал, что ничего нет хуже, чем второй раз делать уже проделанную работу. Но, тем не менее, уже лежа, больной, он с помощью профессора, будущего профессора Дементьева такого, свой определитель закончил. Это был уже первый полный определитель птиц СССР. Ну, хочу еще что сказать, что Сергей Александрович описал 202 новые формы птиц, 15 новых родовых и подродовых групп, был первым среди тех, кто в Европе занимался географической изменчивостью позвоночных. Разумеется, он был членом многих зарубежных орнитологических обществ, и американского, и британского, куда устав допускал только 20 выдающихся иностранных орнитологов. Сотрудничал во многих журналах научных и в России, и в США, в Германии, в Англии, в Австралии, в Австрии, в Индии, где только не печатался. Был автором около 2000 публикаций, в том числе 30 отдельных книг по зоологии, охране природы, изучению севера и... Ну, вот уже все потеряла. Но неважно. Так что разных направлений. Надо сказать, что его именем названо 9 видов птиц и одно млекопитающее. Научное название своего имени дали те, кто, в общем, описали эти виды позвоночных. Докторскую степень получил без защиты. Он, как пишет, никогда не соискивал ученых, степеней присвоено по результатам его труда. Вот. О Сергее Александровиче много статей написано, есть две книги. Одна диссертация кандидатская защищена на базе его научного наследия. Ну и в Ульяновске проводятся конференции, так называемые «Бутурлинские чтения», посвященные его памяти. Ну что могу добавить? Улица в Ульяновске названа его именем, Сурский заповедник. Вот. Так что, в общем, ученый был довольно знаменитый, хотя одиночка, у него не было своей школы, и у него не было образования университетского, биологического, он же был юрист по образованию, но вот, тем не менее, такие результаты. Ну, теперь что у нас дальше? Вот его фотография уже в более позднем виде. Ну и теперь судьба Ясенева. Конечно, после революции оно было национализировано. В 1918 году взято на учет музейным отделом наркомпроса. Ну и начался вывоз художественных и культурных ценностей. Владельцы Ясенева не были коллекционерами. Но, во-первых, для украшения собственного быта покупались ценные и интересные вещи. Там были изделия из мрамора, из бронзы, из серебра. И славилась Ясенев в своей картинной галерее. Кроме того, что я называла Тоньче и Гагарина, там, во-первых, там были гравюры европейские. Например, художника итальянского XVI века Париса Бордоне. Были полотна Тропинина. Были Рокотова, ну, предыдущее поколение Рокотов рисовал. Были французских авторов Бушарди, или там европейцев других, Пича, Жульена. Было почему много портретов Волконских, потому что и мать Сергея Ивановича Гагарина была рожденная Волконская, Наталья Алексеевна, и мать Варвара Михайловна рожденная Волконская, но Наталья Абрамовна, разные ветки Волконских. Ну, разумеется, это все было вывезено. Куда делось? В то время существовал единый музейный фонд, где все из дворянских гнезд собиралось, а потом распределялось главным образом по музеям небольших городов, провинциально, для пополнения их коллекции. Но беда в том, что не всегда этим занимались квалифицированные люди, и поэтому цельная, единая коллекция могла быть разрознена, каждый предмет в отдельный город мог уйти. Я не могу сказать, где сейчас находятся эти портреты. Известно, что библиотека, а библиофилом был Сергей Петрович Бутурлин, библиотека частично попала в научную библиотеку МГУ. Есть один портрет, известный мне, в историческом музее. Пишут, что в Третьяковке были портреты, но никто их пока там не обнаружил, какие конкретно. Есть известные в художественном Воронежском музее, в Чувашском, в Ярославском, в Ростовском. Больше я не знаю, к сожалению. Вот в таком виде в 23-м году Аполлинарий Васнецов застал Ясенева. Стекла в окнах были побиты, ну это заднее, вы представляете, в сад выходящий пандус. Разбитые стекла, ободранные обои, выломанные украшения. Ну и валялись старинные французские книги, погрызанные мышами. А в 24-м году дом сгорел. Сохранился только вот тут видно, слева вот эта нижняя часть, где погреб, и часть первого этажа. Ну, использовано было по назначению, конечно, как овощехранилище совхоза «Красный маяк». Ну, а в церкви «Красный маяк», ну, как склад церковь использовал. Ну, уже к 1970 годам началась реставрация и церкви, и флигелей, и в конце концов по проекту архитектора Игнатьева и Шитовой взялись за дом. Но был построен новодел, вроде в барочном стиле, но и он недостроен. Внутри там все пусто. И за то время, что он стоит, уже тоже потихоньку начинает разрушаться. Был и пожар небольшой внутри. Пытались на аукцион выставить, никто не покупает. Ну вот, к сожалению, Ясенево пришло в такой упадок. На территории сохранилось три пруда, несколько аллей от Ставрового парка. А из всего убранства, что было в доме, цело сейчас только вот это напольное зеркало и вот эти часы. Все, что осталось от замечательного когда-то дома, с его содержимым, с его историей. Ну, очень печально. Ей-богу, вложил бы кто-то. кто-нибудь деньги, сделали бы там музыкальную школу. Помещение-то в хорошем месте, конечно, и ландшафт уже испорчен. Это была очень холмистая местность. Ну, когда строили уже жилые московские дома, конечно, эти холмы срезали, выровняли. Но все равно, ну, приятное место.
Ну, там же и ручеёк идет какой-то.
Ну, там и овраги, но не то, что было.
А почему еще с Трубецкими как-то ассоциируется, нет?
Соседи, трубецкие соседи пешком ходили в Узкое туда-сюда. Соседи, да.
Это Узкое.
Узкое, да. Может быть, вопрос, да?
Да, извините, пожалуйста. Я хочу сказать, что удивительно, такой хороший рассказ Ясенева. Спасибо вам большое, Ирина Александровна.
Я рада, мне стыдно, что я сбивалась.
Нет. Интересно очень. И замечательный материал, который вы нам показывали на экране. И заслушалась, потому что действительно судьба необыкновенная. И роду, мне кажется, очень повезло, что вот есть Ирина Александровна, которая так серьезно занималась исследованием этих фамилий. Я прочла Спасибо. Книгу, которую мне подарила Ирина Александровна. И я буквально зачитывалась письмами. Вот брата и сестры, да. Ивана Сергеевича и Марии Сергеевны. Это необыкновенный стиль. Они писали, казалось бы, о самых обыденных вещах, да, событиях. И тем не менее, это определенное какое-то отношение и ко времени, и друг к другу. Это необыкновенная любовь, понимание жизни брата. И с какой любовью он относился к своей сестре. Как он чувствовал себя виноватым по отношению к ней. Вот. А когда вы рассказывали, то неожиданно вступают какие-то воспоминания. Вот вы говорили об Отурлине Петре Алексеевиче, да? Который был нижегородским губернатором. Да? Петр Алексеевич?
Нет, Алексей Петрович.
Алексей Петрович, извините. Да, он же был женат на дочери Муравьева, апостола Ивана Матвеевича. На Катеньке. Да? Вы не знаете об этом?
Да нет, он на другой был женат.
Нет, вот это нижегородский губернатор. Он был нижегородский губернатор.
Нет, нижегородский у нас Михаил Петрович. Ярославский Алексей.
Простите, значит, Михаил Петрович был женат на Екатерине Ивановне Муравьевой апостол.
Нет, наверное, другой, или до него, или после. Не он был женат на
Он был губернатором Нижнего Новгорода, когда Пушкин проезжал. Да. То он вот с ними познакомился.
Ну, ей-богу, другая жена. Вспомнить не могу. Дмитрий женат на Камбурле, а Михаил женат, по-моему, на Шаховской все-таки.
Ну, хорошо, мы с вами это уточним.
То ну, дома все это есть, просто на память не могу сказать.
Все имена, все фамилии, это такой... Просто необыкновенный такой рассказ, который заставляет погрузиться в эту жизнь и порадоваться, что она была. Но жалко, что часы остановились. А кому дом принадлежал? Вот сейчас кому дом принадлежит?
Сейчас он, по-моему, уже никому не принадлежит. Так, реставрационная мастерская «Ресма» все это начинала, да. Намеревалась там что-то хранить, потом превратила просто в склад.
Да.
Был какой-то, я уже даже не стала смотреть, какой-то бизнесмен, который вроде в аренду взял, но потом сам оказался
Понятно.
В долгах.
И там нет Сейчас никакой просто... таблички, ничего, что это памятник, никак... Там только стенд
там,
есть.
Там стенд на входе, да. Но ведь все закрыто.
Да,
там же используется
да.
только конюшня по назначению.
Извините, пожалуйста, у кого еще есть вопросы?
У меня есть вопрос.
Пожалуйста.
Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, а вот Московский дом ученых, это усадьба бывшей Гагариной, имеет какое-то отношение к роду Гагариных? Она...
Род Гагариных очень разветвленный. И если, значит, мы начали с вами с Сергея Ивановича Гагарина, надо брать его отца, Ивана Сергеевича, еще имена эти повторяются все время, и его деда Сергея Васильевича. Вот уже там дети, те Гагарины, которые имеют отношение к Дому ученых.
Купцы?
Нет, не купцы, нет, там аристократы. Дом, есть дом Гагариных на Страстном бульваре, там Екатерининская больница, сейчас... чуть ли там не московская
дома,
да, правильно?
Да.
Ну, все, что связано с именем Гагаринах, это род Гагаринах, но просто это очень дальние ветви. В историческом музее.
А тот портрет Сергея Ивановича, который вы вначале
получили. Сейчас я вам скажу, здесь есть тонкость. Дело в том, что портреты копировали.
А, то есть это не оригинал?
Нет. Я не договорила. В семье, ну, моего деда, а потом моего отца, до 60-х годов сохранялся портрет Сергея Ивановича, Варвары Михайловны, Иван Сергеевич, вот этот мальчик, это головка, это, да, Мария Сергеевна, еще брата Алексея Петровича Бутурлина. Это были копии сделаны, понимаете, семья путешествовала, ездили туда-сюда, и один и тот же портрет копировался. Вот те портреты, которые были в нашей семье, мой отец передал в Ульяновский краеведческий музей в 60-м году, потом они попали в художественное, это было более здраво художественному хранить. А правнук Тютчева, Пигарев, когда услышал от отца, что есть портрет Гагарина и того периода, когда с Тютчевым служили в Мюнхене, он очень попросил, мой отец помог передать портрет Гагарина в Мураново. Сгорел он в последний пожар или нет, я не знаю. Но вот портреты были в нескольких экземплярах. Поэтому один я знаю портрет Варвары Михайловны, который был дома у нас, и сейчас он в Ульяновске. Другой такой же портрет – это художник Александр Казина. Он был на выставке «Фрейлины и кавалерственные дамы» в историческом музее. Это принадлежность исторического музея.
То есть художник, автор?
Казина.
Он
да,
автор
да, да. Также есть два портрета авторства Тюрина. Но это уже брата Сергея Петровича Бутурлина. Там в МСАДе подписано, что это Тюрин.
А Сергей Иванович Гагарин портрет?
Это неизвестный художник. Этот, я не знаю, есть ли другой экземпляр этого портрета, но это был у нас дома, теперь он в Ульяновске.
Спасибо.
Который вы видели.
А вы упомянули вот о двух авторов рисунка рисовал Лермонтов или наоборот раскрашивал Лермонтов?
Нет, рисовал Лермонтов, расцвечивал Гагарин. Григорий Григорьевич Гагарин.
Это что, было как бы так, ну, традиционно как-то, что два человека.
Ну вот на этот вопрос
вы
я не могу ответить.
Так часто было.
Я не из Кустарова, я не могу сказать.
Дружеская.
Да, дружеская. Пожалуйста.
Да. Скажите, пожалуйста, вы потом в какой лет?
Я потомок народника, прадеда, биолога, ученого деда. Это моя ветка. Мать Сергея, он прапрабабушка.
Спасибо, что вы пришли. Я очень благодарна Наташе Александровой, которая рассказала о вас. Вот, и это просто счастье, что мы с вами познакомились, что вы теперь друг нашего музея. И хочу сказать, что рассказ о Ясеневе, я понимаю, почему Василий Львович писал Ясенев непременно. Непременно. И замечательно, что вот старшие Гагарина, те, которые были в гостях, у Анны Львовны Пушкин, с которым встречался Алексей Иванович Мусин Пушкин. Для нас они живые люди, которых мы любим, помним и будем вам благодарны.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо вам большое, что вы пришли. И мне кажется, это было очень приятно. Скажите, пожалуйста, такое имя на той же
Ну, еще бы.
Значит, я знаю вашу.